Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. С радостью нашего гостя сегодняшнего приветствую. Григорий Пинкнович, журналист, гид по Святой Земле. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Много публикаций у вас в сети, в видео, в аудио, в текстах. Вы очень много знаете и рассказываете об удивительном подвижнике 20 века, о православном старце, которого зовут архимандрит Ипполит Халин. Вы даже, наверное, не в прошедшем времени были, а остаетесь его духовным чадом, потому что у Бога все живы, и это важный такой момент. И 17 числа текущего месяца 20 лет со дня его представления. И вот я бы хотел, чтобы вы сегодня нашим слушателям рассказали, напомнили об тем, кто не знает, рассказали, тем, кто знает, напомнили об этом удивительном подвижнике, которого называли Серафимом Саровским 20 века. Ну, а вы с ним общались вблизи, и, насколько я знаю, на ваш духовный путь он повлиял непосредственно. Ну вот давайте начнем, может быть, с самого начала. А вот как первая встреча с отцом Ипполитом, чем запомнилась?
Меня привезла из Владикавказа в город Рыльск Курской области, в монастырь святителя Николая, подвижница благочестия нашего времени Аза Георгиевна Осипова, которая в январе, дай Бог, исполнится 93 года. Я тогда был студентом факультета журналистики, и, конечно, мы вот поднимаемся вместе с ней на второй этаж его, входим в его нищую келью и в предбанник, точнее, не в саму еще келью, и слышим гомерический хохот, который раздается из-за двери.
Ничего себе!
Я себе представлял старца, который должен глаза долу или глаза к небу устремить и говорить какие-то божественные глаголы обязательно при первой встрече. Нет, мы слышали живого человека, громко смеющегося. Дело в том, что этот человек обладал даром утешения. Мы будем с вами в ходе передачи говорить о тех духовных дарах. Но вот это один из великих. Как святые отцы говорят, что утешить ближнего есть дело доброе, притом великое. И это действительно так. Утешить в двух словах. Представляете, старец Ипполит, который никогда не говорил проповеди. Я такого священника вообще не знаю, который в течение своей жизни ни разу не сказал проповеди. Он говорит, да, я не умею говорить. Но он говорил своими делами и говорил благодатью Духа Святого, которая жила в нем. Это совершенно удивительно. То есть никаких откровений мы, грома и молнии, ничего не видели при встрече со старцем. Но как апостолы, помните, видели воскресшего Христа очень много раз, мы даже не знаем, сколько раз. И всякий раз они ощущали внутреннюю радость. И вот при встрече с отцом Ипполитом, верным учеником и последователем Господа Иисуса, люди испытывали такую радость, даже ничего еще, ни слова от него не услышав, что они забывали скорбь. Даже скорбь о потере близкого человека на похоронах, на отпевании, потому что он обошел все деревни в Курской области. Перецелуево, такие смешные названия, простые русские названия, Боброво, обошел. Где-то он осветил хатку, где-то он отпевал покойника. И вот люди сегодня, спустя 20 лет, простые русские люди, как они говорят о нем сегодня? Какой мужик был? Единственный человек. Вот это, наверное, высшая оценка, которую простой, может быть, не очень образованный русский человек сегодня дает этому великому старцу.
А его судьба, его история, ведь она у него тоже очень интересная. Он на Афоне много лет подвязался.
Интересно не то слово. Он родился 18 апреля 28 года в 20 километрах от деревни Мошнино, от предполагаемой родины преподобного Прохора Мошнина или Серафима Саровского. Естественно, они родились в разное время, но вот этот дух, дух любви Христовой, как преподобный Серафим, батюшка Ипполит был богородичный подвижник. Мы об этом сразу можем сказать, что он сподоблялся неоднократно в явлении Пречистой Девы. Откуда мы это знаем? По опыту церкви мы можем сказать, что для нас важно свидетельство признанных подвижников. И вот признанные подвижники благочестия XX века нам об этом свидетельствуют. В частности, Любушка Сусанинская, которую саму называют Ксенией Петербургской XX века. Это великая подвижница, которая отправляла людей к батюшке Ипполиту в Рыльске, говорила: «Я вам не могу помочь, но вот в Рыльске живет второй Серафим, его зовут отец Ипполит». А еще второй подвижник, тоже очень известный в русской церкви, Алешенька его называли все, или Алексей Останин из Старого Оскола, к помощи и совету которого обращались очень многие архиереи русской церкви, самые разнообразные люди. Он был прикован к постели, нем, и через буквы алфавита пальчиком указывал на определенные слова. Из них переводчик, то есть келейник, который сидел, он исполнял роль переводчика, складывал слова. И вот две монахини из Рыльского монастыря, духовный чад отца Ипполита, приехали к нему за советом из Рыльска. И только они переступили порог, он пальчиком показывает следующие слова: «От Ипполита ко мне приехали, убирайтесь отсюда, он каждую ночь с Матерью Божией разговаривает». Ну, они убежали, конечно, только пятки сверкали. Итак, этот человек родился в селении Субботино на Курской области Солнцевского района. Он был очень верующим, трудолюбивым. Я еще застал в Субботино бабушек, которые с ним в классе учились, говорили, что он учился очень хорошо. И курочку изображал в школьной самодеятельности. То есть вот он в течение всей своей будущей монашеской жизни как курочка защищал своих духовных чад. И я уверен, защищает сейчас страну нашу, матушку Россию. И вот после он служил в армии, был командиром пулеметного отделения на Западной Украине, сержантом, а после, в возрасте 28 лет, ушел в знаменитую Глинскую пустынь, где застал живую старческую традицию, то есть кого? Преподобных, ныне все его духовные отцы канонизированы, причислены к лику святых. Преподобный Серафим Романцов, преподобный Серафим Амелин. Но там, в Глинской пустыне, самым близким человеком для него стал ныне канонизированный преподобный исхиигумен Андроник Лукаш. Мальчика тогда послушника звали Сережа Халин. И вот Сережа заболел крупозным воспалением легких и был при смерти. Для него даже смастерили гроб. Старец Андроник затворился с ним в келье на 3 дня и вымолил его. Сохранил ему жизнь. После закрытия в хрущевский период Глинской пустыни будущий подвижник Сергей Халин пришел в Псково-Печерский монастырь, где стал монахом в честь святого Ипполита Римского, и радиаконом, и романахом. И вот он очень тесно общался с оставшимися последними валаамскими старцами. Там особенно сблизился он с иеросхимонахом Михаилом Питкевичем. Это батюшка часто его вспоминал, и всякий раз, вспоминая, осенял себя крестным знаменем, говорил, что святой человек. И он отца Ипполита учил: «Ипполитик, Ипполитик, не будь как петушок, а будь как курочка». И
вот батюшка... Опять тема курочки.
Курочки, да, и батюшка Ипполит мне тоже говорил: «Ты, Григорий, тоже не будь как петушок».
А что это означало?
Это означало смирение. Как Макарий Оптинский, да, все говорят, святые, что если у тебя есть смирение, у тебя есть все, если нет смирения, у тебя нет ничего. И вот этот иеросхимонах Михаил, это действительно святой жизни, подвижник, который на протяжении более 40 лет ежедневно совершал литургию. Ну, это святые люди. Потом преподобный Семен Жилнин. Он дольше всех жил в Псковском монастыре, вот батюшка его застал там. И преподобный Семен предсказал батюшке Ипполиту, что он будет настоятелем когда-то игуменом монастыря.
Ну и был он, я так понимаю, отец Ипполит одним из первых, кого в советские годы отправили на Афон.
Да, вот вы прям с языка сняли, точно, 1966 год. Митрополит Никодим Ротов, ленинградский, новгородский, председатель отдела внешних церковных связей, самая яркая личность в истории русской церкви XX века, особенно в застойный период, он совершил чудо. Схиархимандрит Илиан, это старец, прозорливый старец афонский, пишет письмо Алексею I Симанскому и копию митрополиту Никодиму. «Помогите, наш монастырь, русский на Афоне, Пантелеимонов монастырь, находится в бедственном состоянии. До революции там было 2000 монахов, а в 60-е годы несколько человек, и средний возраст их составлял 85 лет. То есть по существующему обычаю на Святой Горе, если каждый день не можешь совершать литургию, все, греки заберут навсегда, никогда уже не вернут. Поэтому была катастрофа. И Никодим совершил чудо в чем? Представьте, в капиталистическую Грецию из недружественного Советского Союза отправили первую партию. Отправили 4, один не выдержал, вернулся, остались 3 человек. Это псковские монахи, простые, то есть такие совершенно с точки зрения советской власти не опасные, не способны ни на какие политические провокации, простые русские трудолюбивые люди. И вот архимандрит Досифей Сараченков, это замечательный, тоже он потом в Пскове известным старцем был, это они были друзьями. И вот батюшка Ипполит приезжает туда, а через несколько лет приезжает Авель, архимандрит Македонов, становится настоятелем Пантелеимонова монастыря, а отец Ипполит при нем экономом. Они стали близкими друзьями, тяжело очень трудились. На себе таскали бревна, мешки с камнями. То есть, представляете, а ночью каждую ночь служить. И батюшка служил на греческом, который ему пришлось выучить очень быстро. Выхода другого не было. И вот эти 17 долгих лет, о которых, естественно, мало известно. Монашеская жизнь закрытая, но мы знаем, что батюшка Ипполит общался с великими подвижниками того времени, там был с ними именно в духовном общении, с Арсений Пещерник, которого вся Святая Гора почитает как святого, это грек, он знал русский язык, они друг другу исповедовались, потом Тихон Русский, расхимонах Галенков, это величайший подвижник, которого также почитают как угодника уже на Святой Горе, и, конечно, Паисий Святогорец, вот с кем батюшка Ипполит был в постоянном общении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Григорий Пинкнович, журналист, гид по Святой Земле, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Наш гость, духовное чадо архимандрита Ипполита Халина, 20 лет представления которого мы будем вспоминать 17 декабря, удивительный подвижник 20 века, о котором мы сегодня беседуем. И вот мы идем так поступательно сейчас по биографии отца Ипполита. Он сейчас на Афоне. А вот потом, когда он вернулся с Афона, в чем, скажем так, проявилось уже дальше это афонский опыт, афонская школа? Вот у нас как-то любят вообще, в принципе, Афон и считается таким каким-то признаком качества. Человек на Афоне побывал. Что он принес с собой обратно, когда уже вернулся в Псково-Печерский монастырь, а когда потом стал настоятелем Рыльского монастыря в Курской области?
Ну да, на Афоне можно по-разному побывать. Мне отец Ипполит при жизни говорил: «А вы были на Афоне?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «А я был». Он был большой шутник, понимаете? Вот, так что я тоже был на Афоне потом один раз. Но что такое отец Ипполит на Афоне? Это тяжелейший труд, это молитва, это слезы. И, представляете, вот я добавлю, он говорит, представляете, вот тихим голосом, без всякого пафоса, на ушко, он говорил очень тихо, таким тенорком: «Нет сил дойти до кельи. Прикорнешь где-то под деревом или под кустом, закроешь глаза, и Матерь Божия является и благословляет». Представляете, какие-то слова. Это от человека немногословного. Какую ценность имеют эти слова, который не написал ни одной строчки, никаких проповедей, ни книг не писал. Это поразительно совершенно. Он вернулся через эти 17 лет в Псковский монастырь, где стал архимандритом, а позже переехал, вернулся на родину, в родную Курскую землю, где его переводили из храма в храм. Он восстановил 15 храмов, спал под дырявой крышей, всегда начинал восстанавливать храм, а не дом священника. Он никогда не думал о себе. И когда прихожане, которые всегда бегали за ним, ну, афонский батюшка, конечно, люди стремились к нему всегда. Они видели, в каких условиях он живет, страшных, зимой, под дождем, под снегом. Они плакали. А батюшка говорит: «А что вы плачете? Я привык». Много он скорбей перенес в своей жизни, как любой подвижник, наверное, в любом житии, а жизнь отца Ипполита – это житие. То есть я могу рассказать удивительные просто житийного, более того, евангельского характера истории.
Расскажите.
Отец Ипполит, как консолидированное мнение отцов церкви, что самая высшая добродетель – это тайная. Он делал творил тайную милостыню. Мне приходилось разбирать мешки писем после его кончины, которые остались. Раньше же не было ни интернета, ни смс-очек никаких. Люди писали из мест заключения. С какой благодарностью люди писали за ту помощь, которую он оказал. Ту или иную. Это может быть благодарность за исцеление или благодарность за материальную помощь. Он щедро рукой раздавал деньги, даже не считая. Это в тот монастырь, монастырь Урильскому больше 600 лет. И отец Ипполит – это последнее место его подвигов. Мы уже забегаем тогда с вами вперед, но это место, где 11 лет последних своей жизни он принимал тысячи людей со всех стран и городов, и весей России и зарубежья. И он раздавал милостыни, не успев восстановить монастырь. Он, конечно, очень много сделал, восстановил корпуса, игуменские, братские. Но главное для него было – это утешать, в том числе и материально помогать. Он везде, где жил, разводил коров. И даже на Афоне хотел, но афониты сказали, нет, уж не пойдет женского пола, какую-то корову мы здесь не потерпим. Вот, поэтому это не удалось. Но в остальных местах везде разводил. В Рыльске, как в настоящем огромном крепком колхозе, было 200 с лишним. Местные жители, неверующие, иногда бессовестные совершенно, без стыда и совести, приводили ему больное животное. Он платил вдвое дороже, чем они продали бы где-либо. И вот монахиня Анна Манойлова, его духовное чадо, художник-модельер, который он исцелил от беснования по собственному ее признанию, она говорит, я его отвожу в сторону. Говорю, батюшка, что ты делаешь? Посмотри на эту корову, она без вымени, она литровая. Вот у русских людей, как говорят, ведерная, это много молока дает, а литровая мало, она литровая. Она полуживая, а он ей на ушко говорит, матушка, ты не понимаешь, я вот сейчас у нее куплю коровку, дороже, чем дадут ей на мясокомбинате, и у нее умягчится сердце. Вы только задумайтесь над этими словами. Старец, которому надо восстанавливать разрушенный монастырь, думает о том, чтобы какая-то женщина хитрая, лукавая, которая храм не знает, Христа не знает, с пригородной слободки, чтобы у нее умягчилось сердце. Вот о чем, что это за человек? Это всечеловек. Это тот человек, который при жизни сподобился преображения, как Господь 2000 лет на Фаворе. Он любит всех, его любовь уподобляется любовью Христовой, она распространяется на все творение, не только на людей, но даже на животных. Он своему келейнику говорил про собственного кота, притом он никогда не сисюкал. Про кота, котика. Он никогда не сюсюкал ни с животными, ни с детьми. Ой, уйти, пусть. Никогда этого не было. Он был добрейший, но не добренький. И он говорил про кота. Называйте котика на «вы». Котик, что вы желаете? Понимаете, это не внешняя доброта. Это доброта Христова. Это доброта Святого Духа.
Есть это выражение «блажен, кто и скоты милует», да, библейское.
«Блажен, кто и коты милует».
Вот, да, а православные хозяева котов говорят «блажен, кто и коты милует».
А правда, я думаю, это я придумал, ну, извините. И вот, вы понимаете, вот это вот отношение к не столько к коровам, да. Коровы приходили, они исцелялись у него. Они оживали. Но самое главное, оживали не коровы, а оживали мертвые души, которые приходили к нему. Представляете, из мест заключения освободившиеся люди. 20 лет человек сидел, убил своего брата, дядь Миша. Так этот дядя Миша изменился совершенно. Он стал человеком в Рыльском монастыре, чистил картошку с утра до вечера. Понимаете? То есть люди, которые, ну, не то что Христа не знали, это социопаты, которые просто не могут жить с соседями своими. Вот, например, человек, который ни одного дня не работал. Его работа была, ну, у него в трудовой книжке, наверное, было записано как-нибудь, ну, разбойник, я не знаю, как пишут в этом случае. Но, во всяком случае, он в Европе воровал машины и продавал в СССР. Вот, ну, это тоже же работа, сложная довольно. Вот. И он священников считал бездельниками. Ну, значит, что это? Ну, аферисты какие-то, да? Вот так, так и говорил. А жена уже была знакома со старцем Политом. Они подъезжают к монастырю, он говорит: ты со своим стариком делай, что хочешь, а я вот откину сиденье и у святых врат. Святых врат — это я говорю, для него они не святые. Посижу здесь в машине. Она подговорила остинских борцов, он осетин по национальности, чтобы они его хитростью заманили в монастырь. Ну что ты, как ты, по-братски, заходи давай в монастырь, что ты один здесь сидишь, пообщайся с нами. Завели его на второй этаж Никольского храма, где принимал старец, и толкнули его к старцу. И когда он посмотрел в голубые глаза отца Ипполита, ни одного слова не услышав от человека, вот вы представляете такое? Он упал на колени, обнял ноги старца и зарыдал. И сказал: батюшка, я хочу здесь быть монахом. А батюшка говорит: ну, у тебя вообще жена и дети есть, какой монах? То есть в один момент, как в сказке, как угодно, как в житии, можете называть это, интерпретировать как угодно, человек изменил свою жизнь. И вот на моих глазах вот чудо, вот этого преображения, это самое главное чудо, происходило очень часто. То есть что такое отец Ипполит чудотворец? Любовь как чудо. Вот главное чудо Христовой любви. Именно поэтому, вот есть хорошая книга, Володя Савочкин написал, «Самый добрый батюшка на земле», про батюшку Ипполита. Это не пустые слова, это сказал о нем архимандрит Кирилл Павлов, известный русский старец. Это действительно так. Понимаете, вот доброта, которая распространяется, вот не, то есть не сюсюкать там с человеком, да не гладить его внешне по головке, проявляя внешние какие-то. Мы же внешние, мы только все. У нас обряд доверия, у нас яичко покрасить на Пасху, там 15 свечек поставить и так далее, и так далее. На записке надо крестик нарисовать восьмиконечный, тогда ты православный. Ничего подобного у старца не было. Это подлинная, никакая не внешняя духовность.
На могиле у него написано: да, любовь долготерпит, милосердствует.
Абсолютно. Это такие правильные слова.
Из послания апостола Павла к Коринфянам.
Это самое главное. Он обладал от Господа, помимо всех остальных даров, о которых я сказал, утешение, он обладал даром терпения. А терпение святые отцы ставят на высоту добродетелей, наравне с любовью и смирением.
А как это проявлялось?
Это проявлялось тем, так, что он годами терпел около себя людей опустившихся и падших, и бессовестных. В прямом смысле слова. Каких? Трудники или послушники, как угодно их, ну, конечно, не монахи, воровали коров, телят, резали и ели, напивались, утром приходили к отцу Ипполиту и просили деньги опохмелиться, и он давал. Я такого терпения, таких примеров не знаю в современном мире.
А плоды были какие-то у этого терпения?
Да.
Ведь можно
эти
же
люди...
это расценить как такое попустительство?
Или... Нет, эти люди потом становились монахами. Эти люди священники. Я их по фамилии не буду называть, потому что неудобно. Но эти люди абсолютно преображались. И таких примеров масса. Вот есть Марк Цыкоев, я могу назвать. Я крестный отец его сына. У него родился позже сын, и батюшка сказал: родится сын, назовешь Ипполит. Вот родился сын, назвали Ипполит, я крестный папа.
Вот вы в одном интервью, где рассказывали о старце Серафиме, такую деталь привели, что он мог, по крайней мере, на словах так разделить священников на тех, которые про любовь, и тех, которые про закон. Вот законники и незаконники. Что это за разница? Как это на практике проявлялось? Как это, что здесь имел в виду отец Ипполит?
Отец Ипполит никогда ни о ком не говорил плохо. Никогда такого мы не слышали, что этот человек плохой. Да, действительно, он мог так сказать, в том числе и мне. Вот говорит: ты знаешь, вот этот человек, батюшка какой-либо, он не моего духа, он законник. Закон, ну что такое законники? Вот мы ходим с паломниками по святой земле и часто вспоминаем прушим на иврите, это фарисеи, а на иврите прушим. Это люди были очень благочестивые, многим из нас до них как до луны. Они постились, они выполняли закон строго. И среди прушим у Христа было очень много учеников, между прочим, не только Никодим. Но внешнее исполнение закона, внешнее следование каким-то писанным правилам, оно само по себе не спасает человека, если он не стремится к внутреннему преображению. Поэтому отец Ипполит, то, что он сподобился, чего он сподобился, вот этим светом преображения, он щедро делился. Я вам скажу конкретно, вот некий Сергей, протестантский пастор, представляете, приезжает к нему, потому что много слышал о христианском православном священнике, находит отца Ипполита, сидящим в старом тракторе за монастырем на лугу. И когда он приблизился к этому трактору, он увидел свет, исходящий от старца. Он не видит очертания, только глаза. Представляете? И пытается подойти, и какая-то неведомая сила, рассказывает Сергей, останавливает, я не могу двинуться. И говорит, при этом смотрю на свои руки, они черные. Представляете? А батюшка во свете, слепящем свете, представляете? И, наконец, старец говорит, ну, подойди, подойди ко мне. Подошел и кем? И стал глубоко верующим православным человеком. А еще один случай, когда в келью к батюшке родители привели мальчика маленького. И, выйдя из кельи, они спрашивают у сына, как тебе, понравился батюшка? Он говорит, я не видел батюшку, я видел только свет.
Григорий Пинкнович, журналист, гид по Святой Земле, сегодня рассказывает нам о своем духовном отце, выдающемся православном подвижнике 20 века, об архимандрите Ипполите Халине. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».